Le monteur du ciel, il fait du quoi, il croit quand même. Non, on va voir, c'est une
question.
Я не знаю, что это. Я Он за Петр Голос там дома был поставкой Голос, здесь он там слышал, пост и притем, ну как бы сделал политическое причине, потому что ничего не страшно, посвящать все, что там новое, короче, он должен был очень наш. У меня на думаю, не поставил политическое причине. Поэтому я говорю, что
слышно, напомните мне. Мы так давно не видели, что я уже не помню. На чем мы остановились в прошлый раз? Я вам, наверное, рассказывал про пифагорейцев в прошлый раз, да?
Мы закончили с пифагорейцами? Закончили на математике и как состязание.
Но я, собственно, про вот эту агональную тему и про состязательность рассказал, да или нет?
Да.
Рассказал. Обещал Платона продолжать, что еще раз рассказывать? Или не обещал?
Нет, обещал.
Ну ладно, но я все равно не помню, как он мне... Пифагорец не остановился, поэтому будем считать, что эту тему я вам рассказал. Будем продолжать дальше. Так. Хотя у меня есть тут смутное ощущение, что что-то я вам не рассказал по этой теме. Ну ладно. Ладно. Ладно, сейчас я все равно остановлю тогда мысль, собственно, несколько раз повторю, и дальше уже, собственно, займусь Платоном. Ну хорошо, сейчас секунду. Спрошу, что мне нужно. Так, что нам еще нужно? Ну что ж, в прошлый раз мы с вами должны были закончить тему, которая вообще была связана, вообще закончить некий такой первый смысловой блок. Мы пытались поговорить о том, вообще откуда взялась математика, ну, в тех основных чертах, как мы сейчас ее представляем. Как, в каком контексте и с чем она появилась. И хотя я делал замечание, что на этот счет есть, в общем-то, разные представления, я рассказал некоторую версию, которая мне представляется наиболее адекватной того, как это могло происходить. И версия состояла в следующем, что возникновение математики сыграли роль два момента основных. А именно, она возникает как некоторая группа взаимосвязанных представлений, даже взаимосвязанных дисциплин, а именно те самые арифметика, геометрия, астрономия, музыка. И эта система дисциплин появляется в рамках эзотерического, то есть тайного, закрытого сообщества пифагорейцев. И внутри этого сообщества основная мотивация для занятия этими дисциплинами имела религиозный характер. Но дальше эта система представлений выходит за пределы пифагорейского сообщества и попадает в контекст греческого полиса, для которого характерна определенная совершенно атмосфера, определенное отношение к слову, определенное отношение к интеллектуальной деятельности и так далее. И в этом контексте она попадает в состав вот так называемой, так сказать, агональной культуры и начинает восприниматься как тоже некая форма агона, то есть тоже некая форма состязания. И здесь мы получаем представление, и здесь как раз вот в этом контексте и за счет этого математика, которая вспоминалась в рамках пифагорейского сообщества, не погибает вместе с этим сообществом, а получает, как бы укореняется в греческой культуре и, кроме того, приобретает вот ту форму нарочитой, даже, понимаете, казуистической доказательности, которую мы находим потом в каноническом виде в началах Евклида. Вот, собственно, наверное, была основная мысль предшествующей теме. Следующий смысловой блок, который тоже касается античности, связан вот с чем. Итак, где-то здесь, в 5-4 веках до Рождества Христова, в Древней Греции, появляется такая штука, которая называется математика, она получает такое название. И в этот же период, фактически, ну, точнее, надо говорить, конечно, в 4 уже веке, возникает впервые и некоторая рефлексия относительно математики, философская рефлексия относительно математики. То есть некоторые философские размышления о природе, специфике, значении и прочем математики. И здесь у нас есть два основных автора. Это Платон и Аристотель. Причем, что к этому еще? Ну вот, в принципе, Платон и Аристотель – это авторы, которые относятся, ну, фактически к тому же 4 веку. И более того, они очень тесно между собой взаимосвязаны. Как вы знаете, Аристотель был учеником Платона, и прежде чем основать собственную школу, провел около 20 лет, как сообщают нам греческие источники, в стенах Платоновской академии. Поэтому в каком-то смысле Платон и Аристотель, несмотря на определенное противостояние, которое существует между ними, все-таки представляют единое целое и представляют нам, ну, некое единое направление мысли. Можно спросить, а что, собственно, в греческой философии вообще ничего больше не было, кроме Платона с Аристотелем? Вообще, как бы вот, ну да, а дальше? Ведь греческая культура просуществует аж до где-то 6 века по Рождеству Христову. То есть она просуществует почти 1000 лет после эпохи Платона и Аристотеля. Неужели за это время как бы не появилось чего-то существенного, относящегося к математике, к осмыслению математики, что могло бы как-то вот дополнить то, что мы находим у Платона и Аристотеля? Вот удивительно, но в определенном смысле не появилось. Поскольку оказалось так, что основной интерес к математике проявляли те философские школы эллинистической эпохи, то есть, грубо говоря, поздней античности, уже после завоевания Александра Македонского, причем как греческой, так и римской, которые были напрямую связаны с традициями Платоновской академии. То есть это в основном, это так называемые неоплатоники, это так называемые неопифагорейцы, которые чаще всего, их почти невозможно отличить от неоплатоников, это скорее некоторое направление размышлений неопифагорейцев. Это перипатетики, то есть представители школы Аристотеля, ну, как правило, в основном это просто комментаторы, это те, кто комментирует так или иначе тексты Аристотеля. И, в общем-то, они не создают какого-то самостоятельного направления в осмыслении математики. Они воспроизводят и варьируют в самом, так сказать, разном виде, но все равно те же основные мысли, которые мы находим у пифагорейцев, у Платона и у Аристотеля. То есть это скорее некоторый очень ценный материал, но он скорее представляет собой, ну, некоторые комментарии к тому, что есть у Платона и Аристотеля, чем некоторое самостоятельное, так сказать, осмысление математики, какое-то совсем другое. А оказалось так, что другие античные школы, которые сильно отличались от платоников и перипатетиков, по разным причинам серьезного интереса к математике не проявляли. Ну, например, это касается эпикурейцев, к примеру. Это касается такой очень важной, на самом деле, школы, как стоики. Это касается скептиков. Да, действительно, в корпусе такого, сказать, скептических текстов, которые у нас есть, это в основном секст-эмпирик, там очень много ценного относительно математики. Но в силу установки скептиков, его задача их состоит не в том, чтобы выработать собственную взгляд на математику, сколько показать несостоятельность всех тех взглядов, которые существовали до них. Поэтому они ценнейший материал дают, но при этом никакого самостоятельного взгляда не представляют. Они лишь критикуют то, что было до. Поэтому, опять же, у них мы находим блестящие, так сказать, всевозможную критику и блестящие подробности относительно взглядов тех же пифагорейцев, платоников, перипатетиков. Но, опять же, никакого нового направления нет. Поэтому удивительным образом действительно Платон и Аристотель плюс определенные комментарии к ним и составляют, собственно, античную философию математики. Поэтому и рассказывать ее, если это не является каким-то специальным, там, не знаю, курсом по истории там, античного платонизма, где надо различить всех персоналей, распределить все это аккуратно по векам, посмотреть развитие внутри традиции, есть смысл просто рассказывать о Платоне и Аристотеле, а, соответственно, поздних комментаторов использовать именно как комментаторов, то есть как некие пояснения к позиции Платона и Аристотеля. Ну, простите, немножко длинное предисловие, ну а сейчас мы, собственно, перейдем к разговору о Платоне. Не знаю, сколько мы сегодня успеем, успею я до Аристотеля добраться, сейчас посмотрим, как у нас будет получаться. Ну, хорошо. С Платоном фактически связана первая в истории европейской культуры такая полноценный некоторый взгляд на природу математики. Причем любопытно, что математика играет в платонизме достаточно серьезную роль. Это вовсе не периферический какой-то предмет для осмысления, а, вообще говоря, один из центральных моментов. И в самом деле античная доксографическая традиция это отношение платоников к математике очень отчетливо зафиксировала. Если я вам не рассказывал на тему анекдот, давайте пару античных анекдотов расскажу. Ну, например, один из них вы все знаете. Это знаменитая история о том, что над входом в Платоновскую академию в школу была надпись. Но ее перевод, она по-русски, в русском переводе не очень, красиво звучит. Но означало, например, на следующее. Не знающий геометрии, да не входит сюда. Понятно, что эта история достаточно красноречива. В то же время она показывает, что математика рассматривалась как некий пропуск в философию, да, как нечто, что позволяло подобраться к занятиям философии. Это на самом деле очень важно для именно платонического понимания математики. Она действительно выполняет некую такую пропедевтическую функцию в отношении философии, согласно Платону. То есть некую подготовительную. Она строит некий мостик от обыденного сознания, от обыденного восприятия мира к философскому видению. Занятия математикой стоят между ними и позволяют перейти от первого ко второму. Ну, еще, может быть, еще один античный анекдот на этот счет. Ну, даже, может быть, два, давайте, раз я взялся анекдоты рассказывать. Еще один анекдот рассказывают про, уже не про самого Платона, а про его преемника на посту Схоларха Академии, то есть главы школы, про Спевсипа. Однажды к Спевсипу пришел молодой человек, который желал обучаться в школе. Спевсип с ним побеседовал и обнаружил, что он очень пренебрежительно отзывается о математических дисциплинах, об арифметике, геометрии, астрономии, музыке. Там он сказал ему: «Уходи, тебе не за что ухватить философию», — сказал он. Причем тут любопытный образ, по-русски даже странно как-то звучит, но похоже, что здесь образ был примерно такой. Математические дисциплины, знаете, как некие, ухватки или рукоятки, вот нечто, с помощью чего можно, ухватить философию, не знаю, как с ней держаться, как подобраться к ней, что-то такое. Там действительно вот, в некоторых текстах есть вот это слово «рукоять», там оно появляется в этом контексте. Ну и еще один античный анекдот, знаменитый, про то, что однажды Платон читал публичную лекцию, как мы сейчас сказали. То есть, ну, некоторое было выступление, которое для широкой публики, не только для членов школы. И тема, заявленная тема была такая, о благе. И как рассказывает доксограф, на эту лекцию собралась куча публики, которые пришли послушать о благе, то есть о том, что является там, сказать, основным особым счастьем жизни, о том, что там и хорошо, там, о том, что плохо, там, не знаю, и так далее. Но они были крайне удивлены и разочарованы, поскольку Платон начал рассуждать о числах, геометрических фигурах, о том, что благо есть единое. И, как говорит доксограф, слушатели, многие были разочарованы, расходились, а некоторые и поносили его, то есть ругали при этом. То есть, в общем, взаимопонимания с аудиторией найдено не было, поскольку оказалось, что понимание блага с точки зрения Платона слишком тесно связано с математикой, а собравшаяся публика была не слишком готова к подобного рода рассуждениям. Но, так или иначе, я вам, так сказать, навскидку привел несколько античных историй, которые все указывают, в общем, на то, что в платоновской школе, Платон и его школа относились достаточно большим интересом математики, достаточно высоко ее ценили. Ну, естественно, возникает вопрос, почему и как они ее понимают. И здесь нам не обойтись без, в общем-то, главной концепции платонизма, без платоновского учения об идеях или эйдосах. Ведь в самом деле, согласно Платону, наряду с чувственно воспринимаемым миром, тем миром, который мы можем видеть, осязать, обонять, ощущать на вкус и так далее, с этим миром существует еще некоторая сфера или область подлинного бытия, как говорит Платон, или бытия самого по себе. Причем это подлинное бытие, в отличие от чувственно воспринимаемого бытия, непосредственно чувствами не воспринимаемо. Оно, как говорится Платон, доступно лишь кормчему души уму. То есть его лишь можно, так сказать, умозреть. Правда, читая Платона, мы можем заметить одну любопытную вещь. Что вот это вот отличие есть. Мир, как потом скажут, эмпирический, мир нашего повседневного опыта, мир, который мы воспринимаем чувствами, а есть вот мир подлинного бытия, мир эйдетический, который мы воспринимаем лишь умом. И вроде бы они противоположны друг другу. Чувственно воспринимаемый мир в полной мере невозможно мыслить по Платону. С точки зрения ума он иррационален. А наоборот, сферу подлинного бытия невозможно воспринимать чувством. Но в то же время, наряду вот с этим отличием, которое, вроде бы, первое бросается в глаза, между этими двумя мирами, на самом деле, по Платону есть очень тесная связь и, на самом деле, значительное сходство. На самом деле, значительно больше, чем часто хотелось видеть позднейшим европейским читателям Платона. Особенно в новое время, а тем более где-нибудь к нашему времени, где-нибудь веке в 19. На самом деле Платон воспринимает, если мы зададимся вопросом, ну как вообще Платон понимает эту сферу подлинного бытия, то мы можем увидеть, что он ее понимает в чем-то как очень похожую на сферу бытия чувственно воспринимаемого. Только с одним очень существенным отличием. Сфера чувственного бытия подобна вот этой самой Гераклитовской реке. Это нечто, что постоянно находится в состоянии перехода от небытия опять в небытие. То есть то, что возникает и вновь уничтожается. Что постоянно течет и меняется, никогда не остается в самой себе тождественным. В этом смысле подлинное бытие как раз вечно, само себе тождественно, неизменно, устойчиво. И в этом главное его отличие от чувственно воспринимаемого, текучего, переменчивого и неустойчивого мира. Но в целом это подлинное бытие мыслится Платоном тоже как некие такие квази-вещи, как некие квази-предметы. И в самом деле мы у Платона в диалоге «Федр» можем прочесть замечательную историю про то, что наша душа до того, как стать душой человека, до того, как вселиться в это тело, находилась в некой занебесной области, гиперурании по-гречески. И там, сопутствуя блаженным богам, эти души могли созерцать то, что на языке мифа в платоновском Федре называется полем истин. То есть они непосредственно вот могли созерцать эту самую сферу подлинного бытия, вот эти самые платоновские эйдосы. А дальше происходит некая катастрофа, душа утрачивает способность находиться в этой области, утрачивает способность, как говорит Платон, утрачивает крылья, и, соответственно, в результате этого оказывается, воплощается, ну, и становится, так сказать, приходит в то состояние, в котором она сейчас находится. При этом, если мы посмотрим, как Платон описывает эти самые эйдосы, то действительно оказывается, что, ну вот да, находясь в теле, душа их воспринимать непосредственно не может, но это связано вот с ее нынешним состоянием. Да, если мы спросим, конечно, чем она воспринимала это самое подлинное бытие, когда она была вот еще как бы невоплощенной, эта душа, то, наверное, Платон нам ответит: умом она их воспринимала. Но правда, мы можем заметить одну любопытную вещь, что сам ум мыслится Платоном, и способность ума воспринимать что-то мыслится Платоном по аналогии со зрением. И очень похож. Ведь любопытно, что почти все, даже это видно на уровне тех терминов, которые Платон использует. Почти все термины, с помощью которых Платон описывает процедуру мышления, они связаны именно с... они содержат в себе вот эту аналогию с чувственным восприятием. Но в самом деле, вот это вот умное созерцание, как будет по-гречески, теория. Отсюда наша теория, теорема – это то, что созерцается, соответственно, и так далее. А что это слово вообще дословно означает? Оно означает зрелище, то, что можно видеть. А интересно, а знаменитый платоновский эйдос – это что такое дословно? А, между прочим, дословный перевод этого слова будет такой – вид. То есть первоначальный его смысл – это облик. То есть они все сохраняют в себе вот эту вот самую аналогию с чувственным восприятием. Да, эта аналогия прямо прописана. Если вы откроете платоновский диалог государства и посмотрите конец шестой книги, то вы там эти аналогии явно найдете. Они явно прописаны. И действительно, лучше всего вот эта способность мышления, ноэзис по-гречески, хочется его переводить как умозрение. Это, наверное, самый удачный перевод, поскольку вот этот, так сказать, перевод, он сохраняет в себе вот эту аналогию, которая очень важна для Платона. Это некое умное зрение. То есть у нас, наряду с способностью видеть глазами, есть еще некая способность другого видения. Вот это самое эвитическое видение, умного видения. Мы можем еще умозреть. Но действительно, вот душа до воплощения имела возможность, она находилась в некой области, могла непосредственно вот этим умным зрением воспринимать эти предметы подлинные. Она находилась в сфере вечного бытия, которая неизменно устойчива. Дальше она влезает в некой вот, так сказать, катастрофы, как вот, собственно, в орфиках пифагорейских представлений, здесь Платон, безусловно, пифагорействует, так сказать, оказывается, так сказать, в нынешнем состоянии. И дальше у Платона тоже есть идея о том, что она должна выбраться из колеса перерождений, И, собственно, философия есть наиболее такое занятие философии, есть такой наиболее, так сказать, надежный и краткий путь для того, чтобы из этого колеса перерождения выбраться. Ну, читайте платоновский диалог Федор, вторую речь Сократа в нем, там это очень ярко описано. При этом, чем занят философ? Философ занят, как мы сказали, познанием. Философ занят тем, что он пытается от чувственно воспринимаемого мира, который нам как бы навязан, который нам всем дан как нечто само собой разумеющееся, и для обнаружения чего никакого занятия философии не требуется, он от него призван обратиться к подлинному бытию. Даже более того, он должен обнаружить, что тот мир, который мы непосредственно сейчас не можем видеть глазами, не можем попробовать на зуб, он, тем не менее, не просто существует, а он является, в определенном смысле, значительно более реальным, чем тот мир, который мы привыкли воспринимать нашими чувствами. Это, собственно, главное, что отличает философа. И главное, что, на самом деле, позволяет его душе постепенно освободиться от привязанности к этому чувствуемому миру, а, соответственно, и от телесного состояния вообще. Каким же образом происходит познание по Платону? А познание по Платону происходит с помощью следующего механизма. В ряде диалогов, в первую очередь диалогов Менон, Федон и Федор, Платон описывает это словом анамнезис, припоминание. Но те, кто слушали курс истории философии, вы эти вещи уже знаете, я вам сейчас напоминаю, но мне надо этот контекст вам очертить, чтобы вы смогли нужным образом воспринять то, что Платон говорит про математику. Итак, анамнезис. Это довольно забавная вещь. Анамнезис – это припоминание. То есть что происходит? Душа, так сказать, воплощаясь, облекаясь телом, забывает то, что она видела, будучи бестелесной, когда она непосредственно была в сфере божественного и вечного и созерцала своим умом подлинное бытие. И она оказывается в итоге вот в этом чувственном мире, забыв о том, откуда она, какова ее подлинная природа, где ее настоящая родина. Но дальше оказывается, что воспринимая мир чувствами, обнаруживается, при восприятии мира чувствами, обнаруживается одна любопытная вещь. Оказывается, что этот мир чувств не в полной мере противоположен миру подлинного бытия. Оказывается, что как раз что-нибудь мы в этом мире способны вообще различать, улавливать в нем хоть какую-то устойчивость и постоянство, хоть минимальную. Но действительно без этого же невозможно. Мы все-таки какие-то предметы, с которыми имеем дело, они, конечно, разрушимы. Они когда-то возникают и когда-то исчезают. Они, конечно, меняются. Но все-таки они не представляют собой непрерывно меняющийся хаос, в котором просто ничего нельзя уловить. Мы все-таки умеем их различать, да? Мы отличаем. Это человек, это лошадь, это растение, это стол, это живое существо, это неживое и так далее. Мы способны узнавать другого человека и прочее, и прочее. То есть, оказывается, все-таки некая устойчивость минимальная во всем этом есть. Но оказывается, что природа этой устойчивости в чувствуемом мире не иная, чем природа подлинного бытия. И оказывается, что здесь наша способность даже не познавать, а просто воспринимать что-то чувствами, то есть различать какие-то предметы и высказывать о них хоть какие-то минимальные мнения, да, что это отличается от того, или это лучше, а то хуже, это больше, а это меньше и прочее, и прочее. Держится, на самом деле, на двух моментах взаимосвязанных. С одной стороны, сами эти предметы являются очень странной штукой. Они возникают, как описывает это Платон в диалоге Тимей, в результате некого хитрого компромисса. Они устроены таким образом, что эти чувства, прямо предметы, явления, все, с чем мы им делаем, они, как говорит Платон, подражают. То есть они, как некая, так сказать, обезьяны или как некое кривое зеркало отражают на самом деле подлинное бытие. То есть они пытаются его изобразить. Но при этом делают это не очень удачно. Делают это плохо. Ну, как здесь получается, как отражение в кривом зеркале. И эта кривизна состоит и в неустойчивости, и в искаженности. И, соответственно, ну, как вы знаете, да, у нас есть эйдос человека, а кроме того, в эмпирическом мире мы видим массу явлений, которые мы называем словом «человек». Но все они являются вот такими вот попытками воспроизвести эйдос человека. Все они являются вот этими отражениями в разных кривых зеркалах, если хотите. Точнее, если хотите, одно большое кривое зеркало, которое множит эти, так сказать, вот размножает единый образ, превращает их много-много-много. Представьте, там, в зеркальную комнату с кривыми зеркалами. Да, у нас некий предмет, он, или там, не знаю, хитро устроен схема зеркал, которая все время множит эти отражения, 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 отражения. И, знаете, возникает ощущение огромной толпы, совершенно неисчерпаемое. На самом деле есть единый предмет, который, собственно, их все и создает. Без которого его не было. Вот у Платона действительно есть вот это странное кривое зеркало, которое Платон называет третьим видом в диалоге Тимей. Позднее его Аристотель назовет материя. Ну, точнее, он, конечно, не сможет его назвать материя. Материя – это латинское слово. Он назовет его греческим термином, который потом Цицерон переведет как материя. Ну, по поводу термина сейчас не буду вас перегружать. Мне важна сама идея. И действительно оказывается, что вот это есть странное начало материальное, которое представляет, отвечает за вот эту изменчивость, хаотичность и так далее. Но некая устойчивость в чувствуемом мире есть ли за счет того, что каким-то образом все-таки эта кормилица и восприемница всякого рождения, она подражает этим формам, воспроизводит их, отражает их в себе. Итак, некая устойчивость в этом мире связана с тем, что этот мир – это есть некая такая странная штука, которая подражает и воспроизводит сферу подлинного бытия. Но в то же время и наша душа, которая глядит на этот мир и воспринимает его, она тоже обладает в себе чем-то таким. Она обладает некой странной вещью. В ней есть нечто, что она когда-то знала, но сейчас забыла. Но вот это некое странное состояние, которое нельзя назвать ни состоянием присутствие знания, не станем отсутствие знания. А это некое состояние перехода тоже, вот этого неустойчивого, некой способности двигаться от незнания к знанию. Но оно, эта способность двигаться возможна лишь потому, что душа когда-то созерцала эти оригиналы. Припомнить можно только то, что ты когда-то знал. То есть в определенном смысле здесь процесс познания движется по кругу. Вообще, круговые схемы основополагающие для античного мышления вообще. Там все устроено круговым образом, на самом деле. И познание тоже устроено по циклу. Некая полнота знания души, которая пребывает в занебесной области, утрата этого знания в результате вселения этой души в тело, и дальше медленный и постепенный процесс этой воплощенной души, которая пытается припомнить свое происхождение, пытается двигаться вот этому процессу познания и постепенно, медленно и с большим трудом восстанавливает это знание. То есть этот процесс познания движется в сторону замыкания этого круга, в сторону того, чтобы замкнуть этот круг. Вот такая вот картина. То есть процесс познания возможен за счет того, что как бы есть некое согласие, в определенном смысле, между миром и нашей душой, которая познает. И наша душа на самом деле ориентируется на эти образцы. И мир ориентируется на эти образцы. Поэтому здесь, если хотите, вот есть некое изначальное согласие. Поскольку сфера образцов, она одна. А не так, что для нашей души она какая-то своя, а для мира своя, и между ними нет никакого согласия. То есть здесь есть изначально есть вот некая, так сказать, сфера устойчивых образцов, на которые все замкнуто. И за счет этого возможно даже просто чувственное восприятие, которое позволяет нам, что мы хоть что-то вообще различать можем. Но чем ближе то, чем мы заняты к тому, чтобы это можно было назвать познанием действительно, а не просто чувственным восприятием и связанным с ним мнением, как говорит Платон, тем как бы отчетливее проступают вот эти архетипы, эти образцы. Но еще раз хочу подчеркнуть, что сами эти образцы тоже это некая предметность. То есть не мысли, тоже не как некие вещи, но только особой природы, такие вещи, которые не возникают и уничтожаются, которые устойчивые, неизменные. И кроме того, они в некой особой области находятся. Вот за небесным хребтом они находятся, они в некой особой сфере. То есть это мышление, в котором, в общем-то, все телесно. Все, если это как бы все, но просто телесность бывает разная. Вот это вот, действительно, это некое, причем слово телесность тоже нехорошее. Но вот здесь действительно, все имеет вот некое такое, является такой вот, не знаю, как сказать, предметностью какой-то. Вот так. Это, собственно, основная картина. Теперь, где вообще в этом контексте появляется математика? Но для того, чтобы понять, где в этом контексте и для чего появляется математика, лучше всего вспомнить то, что вы, наверное, знали, но хорошо забыли. А именно платоновский миф о пещере. Но я думаю, что об этом слышали почти все. Хотя я сильно не уверен, что хоть кто-то из вас действительно держал в руках платоновские тексты, все-таки прочел, что же у него на самом деле написано, как у него выглядит миф о пещере. Знает его не в пересказе адаптированном, как обычно в учебнике пересказа, а что-то написано на самом деле. Потому что, если кто-то знает в пересказе, он, наверное, очень удивится, если он скажет, что в мифе о пещере говорится что-то про математику. А у Платона говорится. Но в адаптированном варианте это, как правило, не попадает. Ну, кроме того, надо понимать как бы язык и вообще контекст, в котором... Вообще, самое смешное, что в мифе о пещере вообще возникает в контексте разговора о математике. Поскольку этот разговор не начинается в конце шестой книги «Государство», дальше в начале седьмой книги рассказывает платоновский Сократ этот самый миф о пещере, а после этого переходит к подробному разговору по отдельности о каждой из четырех математических дисциплин, об арифметике, геометрии, астрономии и музыке. То есть он как бы вмонтирован в контекст разговора о математике. Опять же, где же математика возникает внутри мифа о пещере? Ну, в чем стоит миф о пещере, вы прекрасно помните. Да, простите, я увлекся, нам пора перерыв сделать, да? Давайте-то прямо сейчас сделаем перерыв, но только просьба не больше, чем на 5 минут, хорошо? И потом я уже приду к ней по пещере. Да, я сейчас просто пущу листочек.
Нет, я не могу.
Представляет собой, как вы помните, рассказ о том, что мы с вами, то есть люди, подобны узникам, которые сидят в глубине почти полностью темной пещеры и практически полной темноте. Все, что эти узники видят, это смутные тени, которые пробегают по задней глухой стенке пещеры. Причем так устроено, что они не могут не повернуть голову, судя по всему, они смотрят только на эту стенку. И вот учатся, так сказать, почти в полной темноте различать какие-то смутные тени, которые по этой стене бегают. При этом любопытно, что сами узники, как бы, они с рождения в таком состоянии, поэтому они не знают никакого другого мира и, в общем-то, не догадываются, что вообще вот, не догадываются ни как возникают тени, которые они наблюдают, ни что вообще есть какой-то мир вне этой пещеры. И, собственно, задача философа состоит в том, чтобы освободиться из этих оков и, собственно, выбраться из этой пещеры. Пещера, понятно, что она символизирует сферу чувственно воспринимаемого бытия, а мир вне пещеры символизирует мир подлинного бытия. При этом главная сложность, я сейчас сначала в адаптированном варианте расскажу это не все-таки немножко, но тем не менее акцентировав на том, на чем мне нужно. Потом, может быть, чуть аккуратнее вам детали прорисую. При этом, какая главная проблема, с которой сталкивается человек, который все время находился почти в полной темноте, и которому предстоит выйти на яркий солнечный свет и что-то там вообще видеть и различать? Главная проблема стоит в том, что слишком большой контраст между почти полной темнотой и ярким солнечным светом. Человек, который выйдет из такой пещеры, будет ослеплен яркостью света и ничего там не увидит. Главная проблема состоит, как говорит Платон, в том, чтобы подготовить каким-то образом его глаза. Как-то облегчить ему переход от этой почти полной темноты к яркому и ослепительному свету. И вот как раз занятия математикой в определенном смысле осуществляют с точки зрения платоников вот эту функцию подготовки глаз души. Потому что она могла обратиться от чувственного восприятия к умному видению, да, вот, к восприятию, собственно, подлинного бытия. Или, если хотите, переселиться из вот этой темной пещеры в, так сказать, яркий, освещенный солнцем мир. Как описывает этот переход Платон? Платон описывает его следующим образом. Дословно, почти дословно цитирую вам, как это рассказывается в мифе о пещере. Миф о пещере передан следующим образом. Платонский Сократ говорит, что если вот узнику надлежит выйти из пещеры, научиться видеть мир, который находится вне нее, то лучше ему сначала смотреть не на мир при ярком солнечном освещении, тем более не на само солнце, а может быть на этот мир при более слабом ночном освещении, да, при свете луны и звезд. Или может быть, если уж при солнечном свете, то не на сами предметы, а на какие-то там их отражения или тени, которые они отбрасывают и так далее. Вот есть несколько строчек вот такого содержания в этом мифе. Вот фактически здесь как раз на языке мифа о пещере и говорится о занятии математикой. И в самом деле, с точки зрения Платона, математик занят чем-то таким, что относится к области подлинного бытия. То есть находится вне пещеры. Но в то же время, то, чем он занят, не есть как бы вещи сами по себе, а относится к этим вещам так же, как в нашем мире к чувственно воспринимаемым предметам относятся их тени, отражения, там, зеркальное отражение, отражение в воде, там, в чем угодно. Или так же, как к бодрству не относится сон. Вот это основные сравнения, которые Платон использует в диалоге государства. Вот такая вот картина. То есть, оказывается, вне пещеры есть тоже свои тени, свои отражения и так далее. Вот таков статус математики. Да.
Можно еще процитировать, что математика, чем он занимается?
Сейчас прокомментирую. Теперь давайте вот эту, собственно, мысль попробуем более аккуратно.
Диктофон хорошо? Он тут не услышит.
Ну, хорошо. Платон для того, чтобы пояснить эту мысль, в конце шестой книги «Государство», лучше сказать, платоновский Сократ, в конце шестой книги «Государство» предлагает своему собеседнику Главкону представить себе следующие вещи. Это знаменитая процедура деления отрезка. Он предлагает представить отрезок, разделенный на две неравные части.
Давайте мы это нарисуем.
Смысл этого отрезка достаточно понятен. Видимо, большая часть, как более значительная, представляет сферу плотного бытия, а меньшая часть, соответственно, чувственно воспринимаемый мир. А дальше он предлагает каждый из получившихся малых отрезков разделить еще раз в том же отношении, в котором был разделен исходный отрезок. И тем самым подчеркивая, что то, как относятся этот отрезок к этому, и, соответственно, как относится то, что они символизируют, также будут относиться и те части, на которые они разделены. В итоге получается вот четыре отрезка небольших. То есть, на самом деле, для чего это делается? Для того, чтобы действительно в сфере подлинного бытия тоже выделить, провести некое развлечение. На самом деле, когда Платон об этом, так сказать, рассуждает об этом делении отрезка, то фактически он иногда говорит о различных, как бы мы сейчас сказали, онтологических уровнях. Таких слов Платон, конечно, не произносит. Слово «онтология» еще не существует. Оно появится примерно в 18 веке. Но тем не менее смысл именно такой. То есть о неких уровнях существующего, уровнях бытия. А иногда он говорит о неких познавательных способностях. Но на самом деле для Платона действительно почти все равно говорить об одном или другом, поскольку между ними есть, мы сейчас, наверное, сказали, полный изоморфизм. Действительно, для всего платоновского, вообще, для платоновского восприятия человека человек является микрокосмом. И в этом смысле почти всему, что есть в мире, нечто соответствует в человеке. То есть между ними есть действительно соответствие. И в этом смысле мир, античный мир, мир платоновский, он в нем для человека все в каком-то смысле достигаем. То есть фактически для всего, что есть в этом мире, у человека имеется некая способность. Если даже что-то постигается как-то плохо и странно, то чаще всего дело не в том, что человеку чего-то не достает, а сам предмет, на который направлено его познание, он такой вот странный и необычный. То есть в этом смысле способность, она, как правило, адекватна своему предмету. И поэтому давайте мы, хотя у Платона, конечно, такого нет, нарисуем дважды это деление. У нас будет на одном варианте мы будем с вами подписывать. В принципе, нет, почти поровну, но подписывать познавательные способности, а на другом онтологический уровень. Ну давайте мы здесь мы познавательные способности подпишем. Значит, познавательные способности такие. Ну давайте я возьму попугать вас немножко. Эта способность называется по-гречески «ноэс». Латинской транскрипции писать. Способность, которая находится здесь, называется Диана. Если я напишу, потом прокомментирую. Способность, которая находится здесь, соответственно, этому кусочку отрезку, называется пистис. А здесь она называется эйкосия. Если вы возьмете русский перевод стандартный, который сейчас используют, то они будут переведены так. Они будут переведены как, наверное, вот так. Разум, рассудок, вера, уподобление. Я, Саша, что-нибудь по-русски писать не буду, вы сами напишите. Разум, рассудок, вера, уподобление. Дальше, что это за способности, как они отличаются, на что они направлены? Ну, способность ноэзис направлена на, собственно, то, что Платон называет эйдосом. То есть на подлинное бытие, спасибо. На подлинное бытие как таковое. Это вот то, что мы как раз пытались перейти. Но корень здесь нус. Нус — это ум по-гречески. То есть это способность мышления или умозрения. Вот как-то так. В точном смысле слова. Это главная способность, которую должен себе как бы вот развить и, так сказать, восстановить философ. Давайте теперь посмотрим, что у нас внизу. Но пистис – это вера, по-гречески, действительно вера. Но здесь вера, как, кстати, чаще, если мы хотим понять, что имеется в виду под верой, у нас сейчас какое-то часто бывает неправильная ассоциация с этим словом, но ассоциируется с некими вероучительными положениями. Мы считаем, что вера – это принятие некого набора положений. Но в огромном количестве текстов вера означает что-то типа доверия. Лучше всего русское слово «доверие» здесь подходит. То есть это нечто, что принимается нами. И действительно, пистис направлено на что? Собственно, на чувственно воспринимаемые предметы. Ну, по-гречески это аистетон. То есть, вот, собственно, чувственно воспринимаемые предметы. Ладно, давайте по-русски. Почему способность, которая направлена на чувственно воспринимаемые предметы, характеризуется у Платона как словом «вера» или «доверие»? Ну, потому что в каком-то смысле мы их принимаем как некую данность. Ну, мы бы сейчас могли прокомментировать так. Но я вот действительно, вот сейчас я вижу вас, и я действительно считаю, что вы здесь присутствуете, что я действительно вам читаю лекцию, что вы не некая фантазия, которая там, а некая галлюцинация, которая у меня есть. То есть это вот действительно нормальная ситуация, мы воспринимаем данные чувства как действительно вот нечто просто наличное, само собой разумеющееся. Потому что мы просто с доверием принимали. Эйкосия – это действительно уподобление. Чтобы оно у нас хоть с чем-то ассоциировалось, вы знаете другое греческое слово с тем же корнем. Слово икона. Икона и икон по-гречески – это просто образ. Некое изображение. Или подобие. Да? Здесь тот же самый корень – эйкосия. Уподобление. И Платон говорит, что направлена она на как раз на отражение тени. Но в данном случае еще это чувство воспринимаемой сфере. То есть это, собственно, тени, настоящие тени, которые отправляются чувство прямых предметов, отражение в воде, которые или там в зеркале, которые не могут создавать. Но на самом деле. Почему в отношении отражений и теней слово «эйкосия» употребляется? Уподобление. Но если мы на секундочку задумаемся и спросим себя, чем вообще отражение и тени отличаются от самих предметов? В общем-то, на самом деле, видимо, главное их отличие состоит в том, что мы их воспринимаем как нечто вторичное по отношению к предмету. На самом деле, если тень не воспринимается как нами, как нечто вторичное по отношению к предмету, который отбрасывает, то это просто темное пятно на земле. То же самое отражение, если мы не смотрим как нечто вторичное, это просто вот некое существо, которое мы видим, отражение в зеркале. Если мы не способны усвоить эйкосию, усвоить некое, так сказать, соотнесение, воспринять то, что мы видим в зеркале, как нечто вторичное по отношению нам к нему отражаешь, то это просто другой человек в зеркале. То есть он для нас ничем, не, вообще говоря, не отличается от какого-то просто чувствуемого предмета, который существует, который можно как-то воспринимать. То есть действительно здесь вот некая соотнесенность. На самом деле Платон фактически вот с этим как-то, на самом деле вот это разделение сферы чувственно воспринимаемого бытия на два уровня, На самом деле ему, судя по всему, нужно только для одного. Для того, чтобы сказать, а теперь представьте себе, что сфера подлинного бытия разделена таким же способом. То есть, в общем-то, ничего, ни для чего другого ему это не нужно. Мы действительно, просто здесь в области чувственного бытия нам очень легко представить себе, вот предмет, вот отражение его, да, или там тень. Мы понимаем, как они соотносятся, нам легко это себе вообразить. И после этого мы можем уже по аналогии представить себе, как обстоит дело здесь. Опереться на эту аналогию. А что здесь у нас находится? А здесь у нас находится как раз, как бы мы сейчас сказали, математический предмет. То есть, или хотите, математическая предметность. То есть, то самое, с чем имеет дело математик. Тот онтологический уровень, с которым он работает. Ну хорошо, и что за способность? Ну вот, был перевод «рассудок», но в русском... Здесь как-то вообще вся специфика теряется, поскольку по-русски что разум, что рассудок. Ну да, есть некая традиция их различать определенным образом, но по структуре они устроены очень похожи. И там приставка «раз» или «раз». Да? А вот здесь отличие есть. Вот здесь как раз есть такая приставка, вот она. А тут ее нет. Корень один и тот же. Корень тот же самый, корень «нус», «ум». То есть это действительно некая идея указывает некая раса. Она указывает либо на некий переход, либо на некую промежуточность, некую между. У меня есть по этому поводу дежурная шутка, что это междуумие надо переводить. Но на самом деле, конечно, это шутка. То есть о чем здесь идет речь? Это некая способность, которая тоже является мышлением, но которая несколько отличается от этой способности. Если noesis в первую очередь понимается как некое умное видение, причем такое статичное. Вот как мы взглядом можем как бы почти разовым образом схватить некий предмет и опознать его. Также и вот ум схватывает и опознает некий умный предмет, эйдос. То есть здесь есть некая как бы статичность присутствует. Некая, так сказать, вот. А вот здесь присутствует некое движение мысли, некий переход. По сути дела, это способность, которая отвечает за рассуждение. То есть здесь оказывается, что то, что здесь присутствует, как некое мгновенное схватывание, здесь развернуто в виде некого рассуждения. Кроме того, это дио можно еще проинтерпретировать так, что фактически вот это, все вместе, что ниже, это сфера... чувственного восприятия, ну давайте я начал писать по-гречески, аэсthesis плюс докса. Чувственное восприятие плюс мнение, это вот эта сфера. Это сфера, собственно, мысли в чистом виде. А эта способность находится посередине. То есть она занимает промежуточное положение между чувственным восприятием и мнением и собственным мышлением. И вообще вот здесь, на этой схеме очень хорошо видна вот эта вот самая главная характеристика математики. Как сами математические предметы, так и числа, там, геометрические фигуры, так и специфическая способность, которую математика эксплуатирует, или лучше сказать, человек эксплуатирует, как занимается математикой, они занимают промежуточное положение, срединное и промежуточное. Между, собственно, мышлением и чувственным восприятием. Между, собственно, сферой подлинного бытия и сферой чувственного воспринимания. Вот такое вот деление отрезка Платон проводит в конце шестой книги «Государства». Сразу после этого следует миф о пещере. Причем, ну давайте, правда, для того, чтобы интерпретировать миф о пещере, нам еще кое-чего здесь не хватает. Дело в том, что Платон в конце шестой книги «Государства» еще очень много говорит о благе. Вообще... высшая инстанция в онтологической иерархии платонизма – это благо. Вот давайте мы его здесь нарисуем. Агатон по-гречески. То агатон. И в результате принципе, благо венчает, с одной стороны, всю конструкцию, с другой стороны, можно сказать, что оно венчает сферу как бы подлинного бытия. В принципе, в сфере чувств воспринимаемого тоже есть некий аналог блага. Это солнце, очевидным образом. И, как говорит Платон, что это не государство, подобно тому, как солнце дает жизнь, существование и существование вообще всему чувственно воспринимаемому, или, как часто говорят, видимому миру, также и благо выступает, играет такую же роль по отношению к области подлинного бытия. Ну, а опосредованно тем самым и всему существующему вообще. Причем здесь как бы аналогия такая. С одной стороны, действительно благо, вот когда оно дает как бы... С одной стороны, есть образ такой, что оно источник света и жизни. Действительно, вот без солнечного света не могут расти растения, не могут существовать животные. Вообще этого мира быть не может просто. Но кроме того, здесь как бы и видеть этот мир мы не сможем. Все погрузится во тьму, и наше зрение тоже не сможет действовать в отсутствии солнечного, солнца и его света. То есть действительно, вот этот образ достаточно для Платона сильный. И, соответственно, благо есть тоже некое такое аналог солнца, если хотите, только в области умопостигания. Ну, Платон, наверное, сказал, что скорее солнце аналог блага. Ну, в общем, для нас важно лишь это соответствие сейчас. И, в общем, это воспроизводится в мифе о пещере. На самом деле, миф о пещере воспроизводит вот эту вот, так сказать, структуру деления отрезка, которая предлагается в конце шестой книги «Государства». И поэтому он рассказывает довольно причудливо, если вы прочитаете внимательно текст Платона. Да, мы представляем себе вот эту вот пещеру. Это разрез, вид сбоку. Значит, здесь у нас узники находятся. Давайте мы их тут посадим, они чтобы сидеть и смотреть на свою стенку. Значит, а дальше, а откуда берутся тени, которые они видят? Вот оказывается, собственно, в исходном, в платоновском тексте там все довольно причудливо. Там за спиной узников находится что-то типа стены такой, или ширма. А дальше что-то такое типа кукольного театра представляется. Значит, там идут некие кукловоды, да, а дальше вот они несут некие изображения здесь, которые выступают на ширме. А дальше где-то, так сказать, выше, но внутри пещеры, горит костер, который, собственно, освещает эти предметы, и эти тени отбрасываются. А дальше, это все внутри пещеры, а дальше вне пещеры есть солнце. Есть там, соответственно, живые существа, там растения, даже там своя там жизнь и свой мир, где-то внутри. И там, кстати, тоже могут быть свои там тени, да? Или отражения, которые, собственно, возникают, о которых упоминается тоже в какой-то момент вне пещеры. Вот так все запутано. Но откуда вообще эта путаница? Во-первых, зачем Платону понадобился костер внутри пещеры? Намного проще у тех, так сказать, находчивых излагателей мифа о пещере современных, у которых все проще. У которых щель, так солнце сразу светит, вот это снаружи, и туда тени отбрасывают. Намного проще. Но дело в том, что тогда исчезнет вот эта аналогия. Ведь дело в том, что понятно, что на этой картине, в этом образе, что солнце вне пещеры соответствует благу, а костер внутри пещеры соответствует нашему солнцу. Очевидным образом. Потом вот эта вот структура немножко выглядит искусственно. Но так оно и есть, потому что Платон здесь вел вот это искусственное развлечение. То есть этим чувственным предметом отвечают вот эти вот фигурки в кукольном театре. А эти тени, отражения, это то, что здесь. Правда, здесь есть некий смысловой сбой все-таки чуть-чуть. Потому что все-таки мы должны сказать, что мы же, по идее, вот это должны наблюдать, а не вот это. Ну, наверное, так оно и есть. Но, возможно, здесь действительно, ведь там он описывает постепенную процедуру узника, который сначала умудряется все-таки повернуть голову. То есть в какой-то момент он может обнаружить это. Для того, чтобы выяснить, как все это устроено, ему нужно вообще выбраться из пещеры. Но очень любопытно, что здесь как бы, но сами эти фигурки тоже в свою очередь являются изображениями, да, воспроизводящими то, что имеется в живе вне пещеры. Ну понятно, что тени освещают этому уровню, эти фигурки вот этому уровню, костер отвечает солнцу, здесь его не нарисовал, но вот понятно, какой он играет роль. А, соответственно, предметы и животные вне пещеры, вот они, и, соответственно, отражение, вот это, да.
То есть, вопрос, как потом оставалось появление этих изображений, откуда он брал, которые копировали?
Вы знаете, в тексте государства они никак не комментируются, вообще.
То есть, это сказал, что такие традиции передачи...
Они никак не комментируются. Более того, хотя у него явно описывается кукольный театр, или некая аналогия с кукольным театром, говорит о ширмах, там, о кукольниках, которые что-то сказать. Но, тем не менее, понятно, что реально никаких кукольников нету у нас. Если мы начнем И вообще, понимаете, здесь на самом деле вот какая проблема. Дело в том, что Платон часто рассказывает различные мифы. Вообще, Платон обожает, у него его произведения насыщены совершенно потрясающими часто по красоте мифологическими картинами. Но надо сказать, что если мы начнем приставать к Платону со смыслом каждой детали, которая у него в этих картинах появляется, боюсь, толку от этого не будет. Это очень хорошо заметно, когда он вроде бы излагает в разных текстах сходные идеи, но тем не менее одевает их в самые разные мифологические одежды. Они у него могут выглядеть с разными деталями появляться. То есть чаще всего ему нужно создать некий зрительный образ отчетливый, который должен впечатлеться. При этом детали как бы вот могут быть немножко разные, не все всегда интерпретируются. Вы знаете, на самом деле это вообще характерно для традиционных культур. Ведь там чаще всего учение излагается из устно. И поэтому чаще всего учителю надо говорить, учителя часто говорят притчами. Вот очень хорошо можно сравнить совершенно с другой вот как бы культурой берем, вот евангельские тексты, ветхозаветные тексты, притчи. И там то же самое. Притч может быть очень много разных, в них будут разные образы. Но сплошь и рядом разные притчи будут иметь, в общем, ну, не всегда легко сказать тождественно, по крайней мере, близкий смысл. Они будут указывать, в общем-то, на сходные отношения. Но одевать их в весьма разные одежды. И задача чаще всего такая. Часто эти притчи нарочито парадоксальны. Или наоборот, во-первых, они, с одной стороны, могут апеллировать к каким-то очень привычным образом, который всем знаком, их легко представить сразу, то, что мы знаем. С другой стороны, часто немножко менять ситуацию, чтобы удивить слушателей. То есть делать немножко странно. Если вспомните евангельские притчи, там очень часто так сделано. То есть там взята какая-то ситуация, к примеру, всем понятная. Там есть там начальник, есть подчиненный, есть там, например, виноградник, есть хозяин, есть работники и так далее, еще что-то. Очень знакомое, так сказать, тем людям, которым эта притча рассказывается. Но в то же время часто, например, какой-нибудь из персонажей очень странно и необычно себя ведет, неожиданно. Или иногда используются какие-то очень неожиданные сравнения. Например, в Евангелиях есть как бы знаменитый, уж даже кто не читал, все знают, верблюд, который не может пройти через угольное, так сказать, ушко. Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Вот этот, уж чего с этим несчастным верблюдом и угольным ушком не пытались делать? То пытались переводить слово, говорить, что это не верблюд, а этим словом обозначалась, так сказать, вот толстая типа верблюжьей шерсти нитка. То есть, грубо говоря, толстая, но пропихнуть все-таки можно. Удастся ее пропихнуть, этого, так сказать, этого верблюда в Царствие Небесное. То пытались игольное ушко считать, что это одни из ворот Иерусалима, так назывались, которые были довольно низкие, и верблюды еще с поклажей, то они проходили, ну, вроде там как-то чего-то там смертящее. Потом человек пропихнуть, может, как-то можно, протащить его туда. Но похоже, что это действительно все-таки игла, это действительно верблюд. И смысл в неком полном несоответствии. И безумный шин образ. Действительно, какой верблюд и какое, так сказать, игольное ушко. То есть здесь огромное знание. То есть создается образ, который должен, вообще образы, которые должны у слушателей отпечататься раз и на всю жизнь. Вот один раз это слышит, у него отпечатывается намертво. Ну, простите, отступление длинное, но вот часто вообще здесь, часто важны как бы не детали, а важно создать некоторый образ, у которого есть некий центральный смысл. И здесь тоже, посмотрите, здесь вот некая... Ведь Платон, с одной стороны, не использует никаких образов, которые неизвестны. Да, ширмы, некий, так сказать, кукольный театр, такие вещи были. Да, там пещера, узник, все понятно. Но здесь очень странно, мы оказываемся узниками, какие-то странные пещеры. Эти узники закованы по рукам и ногам. У них еще что-то типа головодержательное, они еще головой поворачивать не мог, вращать не мог. Не мог только смотреть, куда нужно. И так далее. То есть создается достаточно, так сказать, такой причудливый образ, некой как бы подземной тюрьмы, но какой-то довольно экзотичный. Подземные тюрьмы тоже были, в общем, это, собственно, как бы подземелья некоторых, которых узников могли держать. То есть вроде все узнаваемо, но в то же время достаточно гротескно. И поэтому надо сказать, что, конечно, здесь могут не все детали иметь какую-то, так сказать, интерпретацию. Не думаю, что есть любую деталь, как бы можно однозначно интерпретировать. Хотя, как известно, возможности аллегорической экзегезы неисчерпаемы, поэтому, если мы будем очень долго думать, может быть, мы придумаем какую-нибудь красивую интерпретацию для самых разных деталей. Но, тем не менее, я не уверен, что это всегда оправданное направление для осмысления текста. Мне кажется, здесь у Платона чаще всего важно ухватить все-таки какие-то центральные моменты, те моменты, которыми он сам реально работает, которые ему нужны по контексту. Вот в этом мифе о пещере ему по контексту важно не это. Ему по контексту, на самом деле, он, если вы посмотрите вообще на текст «Диалог Густаса», то увидите, чем он занят. То он занят следующей вещью. На самом деле там идея следующая. Он вообще занят идеальным государством. Так кто там должен управлять этим идеальным государством? Значит, он добрался до вопроса, что собой должны представлять правители. И выдвигается тезис, что правителями должны быть философы, только они. Возникает обсуждение, что это значит, вообще кто такой философ. И тут же возникают проблемы. Надо научиться отличать философа от того, кто им не является. Сначала возникает простая идея. Сначала собеседник Сократа подкидывает ему идею, говорит, я знаю, о ком ты говоришь. И представляет ему образ такого праздного зевати, который вообще падает до всяких зрелищ, ужасно любопытен, если узнает, что где что-то происходит, сразу бежит посмотреть и так далее. Возникает первая комиссия. И тогда Платону в этом контексте нужно отличить подного философа для начала от вот этого странного праздного зеваки. И Платон это делает просто. Он говорит, что есть сфера подного бытия и сфера чувственного бытия. Твой зевака интересуется чувственно воспринимаемым. А подный философ – подным бытием. Различили. Но дальше оказывается, что дальше исходы даже, может, не очень понятно. Значит, длинные рассуждения, почти вся 6-7 книга, посвящены, на самом деле, если мы вглядимся, тому, чтобы отличить, как мы бы сейчас сказали, философа от ученого. Или от математика, точнее. Ну, собственно, представителем наука это на самом деле вот этот самый квадривиум, арифметика, геометрия, астрономия, музыка. И для этого ему нужно более тонкое различие. И он действует совершенно так же. Он уже в области подного бытия проводит некоторые развлечения, и дальше говорит следующее, что философ занят этим, а математик этим. Вот, собственно, контекст. И миф о пещере встроен в этот контекст. Это главное. На самом деле, самое удивительное, что это главное здесь. Миф о пещере нужен именно здесь, именно для этого. И дальше он как раз переходит, сразу после мифа о пещере, он переходит к вопросу о том, как мы будем воспитывать этих будущих правителей. И речь идет о том, что их надо обучать математике, начинается обсуждение вопросом о том, как их нужно правильно обучать математике, чтобы из них действительно получились философы, а не ученые. Ну хорошо, возвращаемся. Итак, вот, собственно, миф о пещере, вот эти тени и вот этот образ подготовки класса. И действительно, математика оказывает занимающий некий вот этот промежуточный уровень, и поэтому выступает в роли вот этой ступеньки. Так как способность рассуждения оказывается промежуточной между собственным чувственным восприятием и мнением, которое просто как бы безответственным мнением, да, некоторым, и, собственно, непосредственным созерцанием сферы подного бытия, то есть вот этих образцов или первообразов. Вот, собственно, платоновский контекст. Ну хорошо, у меня время катастрофически заканчивается. Давайте я успею все-таки что-то еще прокомментировать. Наверное, я сейчас успею вот что еще сказать. По поводу вообще, немножко, чуть еще подробнее, по поводу вообще этой самой онтологической пирамиды. Кстати, ну здесь, кстати, сами можете, ну не знаю, ладно, наверное, все-таки лучше рассказать. Смотрите, я говорил про соответствие между познавательными способностями и вообще структурой бытия. Можно было задать такой вопрос. Ну хорошо, а здесь-то что? Благо, что соответствует? С одной стороны, в диалоге государства ответа на этот вопрос нет. Там говорится следующее, что благо находится где-то на грани сферы подлинного бытия. Это подобно тому, как солнце находится на грани видимого мира. Есть образ такой, солнце слишком ослепительно, чтобы смотреть на него впрямую. Оно как бы слишком яркое. И в этом смысле лежит уже как бы на грани того, что можно воспринимать глазами. Так же и здесь. И вроде бы действительно задача, согласно Павлову, просто обнаружить, что оно есть. Есть не вот некий центр, есть некая вершина всей этой иерархии, есть некий центр, который как бы скрепляет все и как бы дает жизнь и возможность все всему остальному. В вопросе о прямом познании блага вопроса здесь не стоит. На самом деле в платонизме он будет стоять. И этот вопрос будет прямым образом обсуждаться у другого великого платоника, которого зовут очень похоже, его зовут Плотин. Плотин это уже третий век по Рождеству Христову, и он считается традиционно основателем так называемого неоплатонизма. Это действительно один из величайших тоже философов античных. И вот у Плотина есть вот это благо, оно еще называется у платоников единым, сейчас я немножко дальше поясню почему. И там он прямым образом, есть целый трактат в его Энеадах у Плотина, посвященный вот проблеме познания единого, или блага или единого. Он так и называется, о благе или едином. Трактат 6.9. Так вот, на самом деле, и оказывается, что вот то, о чем я говорил, в некоторой степени сохраняется. Правда, оказывается, что поскольку сам предмет в данном случае очень странен, это благо или это как бы чистое единство, это некое единство, в котором нет никакой множественности, и которое не допускает даже множественность, как будет говорить Плотин, предмета познания и того, кто познает. Даже этого различия, которое в минимальной двойственности, которая есть всегда на уровне даже мышления, ума, ее здесь тоже быть не может. И поэтому, если этот предмет и постигаем, то только очень странным способом. Но самое забавное, что Плотин его описывает этот способ. У Плотина это называется экстасисом. Ну, экстаз наш отсутствует. Выход как бы из себя. Но, точнее, это не совсем удачно, поскольку на самом деле никуда из себя не выходишь. Здесь описывается, Плотин описывает это, и это, судя по всему, описание чего-то типа, ну помимо того, что это некое рассуждение философское, это еще за этим, похоже, в случае Плотина стоит определенный вполне мистический опыт просто, переживание этого состояния. Это некое состояние, когда мироздание постепенно свертывается. То есть вот, например, вот душа, да, она может быть обращена на внешний мир. Но дальше она, Плотин обычно использует образ поворота. Она может как-то отвернуться от этого внешнего мира и повернуться в сторону своего источника. Это ум. Ну, так сказать, уровни бытия там идут, да? Чувствуемого бытия, дальше идет сфера души, дальше сфера ума. То есть душа как бы отворачивается от чувствуемого бытия и поворачивается в сторону ума. Ты так повернувшись души, чувствуемого мира уже не существует. Она обратилась полностью к уму. А дальше оказывается, что тем самым происходит постепенное стягивание. Чувственного мира уже нет. Дальше душа до такой степени обращается к уму, что она уже стянулась и отождествилась с умом. Остался только ум. Дальше ум тоже может обратиться к своему источнику и в конечном итоге схлопнуться в эту единую точку. И вот это состояние, это и есть состояние, когда... Но его описать невозможно по-другому. Мы просто перестали отличаться от этого блага или единого. Просто мы с ним полностью отождествились. Но это мышлением невозможно назвать. Познанием, наверное, тоже. Но тем не менее, удивительно, что вот плотиновский экстаз вот где-то здесь и находится. Это странная некая штука, но тем не менее, сам предмет такой, она вполне адекватна своему предмету. То же самое и здесь, если мы спросим, а что ниже лежит? А ниже лежит у Платона, это описывается в диалоге теней. Вот эта сфера у Платона единого термина здесь нет, у Платона, надо сказать, вообще терминов нет. То есть, мы должны понять, что я, конечно, написал какие-то слова, но он просто в этом месте государство он их употребил, в другом месте он другие употребит. Даже на протяжении текста государства у него терминология будет, словоупотребление будет плавать. Он да, то так будет называть, то так. И вот не смущает, то есть он вообще не занят как бы, выработкой терминологии. Он употребляет каждый раз те слова, которые ему как бы вот сейчас кажутся удобными. И в этом смысле, ну вот так. Вот то, что находится здесь, то, что позднее назовут материей. Да? Но фактически это сфера небытия. И материальность — это то, что почти небытие. И интересно, что а ей-то что-нибудь соответствует? Материю вообще можно познавать по Платону или нет? Но оказывается, что сам предмет такой, что знание о нем, конечно, быть не может. Срок познания связано все-таки с некой устойчивостью. А тут как раз есть некое, так сказать, нечто, что диаметрально противоположно всякой устойчивости. Если хотите, вот это начало всякой изменчивости и текучести. И, соответственно, что здесь? Но интересно, что Платон это описывает. Он описывает, как мы можем об этом рассуждать, сам говорит, что мы об этом рассуждаем, а в то же время статус нашего рассуждения очень странный. Мы можем об этом вначале рассуждать только, как он, если дословно процитировать Тимей, незаконно рожденным способом. То есть здесь тоже есть некое вот такое незаконно рожденное рассуждение, которое ему соответствует.
Это Платон или Плотин?
Это Платон. Я уже... Значит, вот в связи с этим я перескочил и использовал Плотина, его трактат о благе в едином, потому что у Платона об этом явно не говорится. А здесь я опять вернулся, поскольку я вообще комментирую эту иерархию, я, вот здесь я обращаюсь к платонскому диалогу Тимея в данном случае. Это Платон. То есть здесь тоже, вообще говоря, есть вот некое незаконно рожденное рассуждение. Но опять же, оно такое не потому, что мы вот, не можем об этом предмете знать, а потому что сам предмет такой. Сам предмет такой, что о нем по-другому способу рассуждать нельзя, потому что другое рассуждение будет ему неадекватно. То есть здесь тоже есть, в общем, соответствие, есть это сохраняется. Ну хорошо, нам уже пора заканчивать. Тогда давайте мы сейчас на этом остановимся. Я, конечно, еще хотел прокомментировать онтологическую пирамиду, но тогда уже в следующий раз. Я надеюсь, что за неделю я не успею забыть, в каком месте я остановился.
Начать?